жизнь и деяния святого отца нашего Андрея, юродивого Христа ради. Передача 12. Вопросы и ответы. Сказал ему Епифаний: «Если я обрел у тебя расположение, возвести мне, какова есть душа человеческая. Я ведь и сам знаю то, что касается ее, но не настолько доверяю своим догадкам, насколько смогу поверить божественным словам, реченным мне тобою». Отвечает ему блаженный: «Дитя, душа человеческая охватывает все, ведь она или жизнь, или, так сказать, Бог плоти нашего земного тела, и ничто иное, ибо Бог дал ей силу созидать жизнь, управлять, согревать и одушевлять его своим теплом. Без нее ведь наши тела — грязь, прах и пепел». Говорит Епифаний: «Я и сам знаю это, но спрашиваю, какова сущность души и каково ее обличие после того, как она выйдет из тела, а также, какова грешная душа и каков божественный признак души праведной». Блаженный ответил ему: «Сущность души — это мыслящий дух, легкий и премудрый, весьма разумный дух, и наитончайший, спокойный, приятный, умиротворенный и очень мягкий, выточенный до каких-то невидимых членов, несказанно прекрасный и сладчайший, являющийся благопристойным и желанным для Бога и для хороводов святых ангелов. Изначально все люди сияют ярче солнца, а по мере роста и взросления они становятся такими, какими мы их делаем. Не равны в блеске души всех живущих в добродетели, однако каждый, насколько усердствует, настолько и украшает собственную душу в божественной и доблестной борьбе. Но в то же время, как я сказал, каждый блистает в соответствии с тем, за что сражается, и сияет настолько, насколько близок к Богу. И сколько кто терпит страданий и трудов ради Господа, настолько и поднимается, приближается к Богу, светится, сияет и становится Богом по сопричастности, по милости Святаго Духа. Подобно тому, как железо черно и холодно, но находясь длительное время в огне, начинает сиять сильнее, так и люди. Огнем является Дух Святой, мы — черное железо, и насколько мы стойки во время поста, во всеночной, в молитве, в прошении, в воздержании, в том, что установлено для нас Святым Духом, настолько мы блистаем, сияем и сверкаем. То же самое отнеси и к душам, находящимся в грехе. Изначально, когда они зачаты в обители вынашиваемых зародышей, в чреве своих матерей, они непорочны. Но когда они освобождаются для жизни и начинают грешить, они покрываются мраком. И насколько они опускаются в глубину, вращаясь в грязи греха, настолько они становятся черными, как сажа. Прими это разумно, о дитя, как наставление души твоей, потому что ты самый дорогой для меня птенчик. Епифаний же, взяв блаженного Андрея, пошел к святому Агафонику. Расположившись вблизи его источника, так как место там было спокойное, молвил ему Епифаний: «Скажи мне, какое творение создал Бог прежде остальных? Я жажду услышать это от тебя, как от источника, струящего молоко и мед». Отвечал святой: «Бог всегда существовал со своим словом и духом, хотя некогда не было ничего из ныне существующего, и был Всевышний в то самое время в тишине и молчании, ибо не было никого другого, чтобы поговорить. И исторг он из духовных своих и огненосных уст слово свое и Бога. Осмысленно слушай, дитя, чтобы ты мог принести пользу и другим». Затем задумал Всевышний создать мир и воскликнул: «Да будут века!» И тотчас они возникли. Сначала он изрек слово, и рожденный завершил это дело. Таково ведь слово: «Сын прежде веков рожденный от Отца без изменения». Ведь оно было названо порождением Слова Божьего, когда рожденное от Отца было положено как первый краеугольный камень, и тогда оно совершило бесконечные века, основав их в себе самом. и так, лежит, как краеугольный камень, и в то же время пребывает с Отцом это Слово, в конце концов, ставшее ради нас человеком благодаря Святейшей Богородице Матери. Епифаний промолвил: «Объясни мне попроще, какова сущность этих веков?» И праведник ответил: «Протяженность их существования непрерывна, как продолжительность времен и бесконечность эпох. Сущность же их – многообразный и предивный дух, насчитывающий 7 стадий. При них стали восприниматься разумом ангелы и люди, и они приняли начало движения, ибо Господь им предоставил нашу жизнь. И вот они побуждают нас идти и продвигаться безостановочно, подобно им. Дорога же их и путь имеет начало, но вовсе не примет конца. Ведь в начале веков перворожденный прошел их путем, но из-за нас не смог уйти от них, потому что ведь мы и он одно по рождению и по крови. Предела же эти 7 веков мира, измеряемые годами, еще не достигли. По исполнении же их Бог поднимет устрашающий дух над всей землей, и соединятся кости людей каждая в своем сочленении, и приладятся и прикрепятся, и присоединятся к ним жилы и плоть, и каждому телу будет дана нетленная его душа, освобожденная от пристанища, в котором она заключена ныне. И тогда вострубит ангел в страхе и трепете, и восстанут мертвые в мгновение ока, и не зайдет судья, и воздаст каждому по делам его. И тогда, наконец, возьмет начало 8-й век, и, как говорит Соломон, дай часть 7 и даже 8. Но этот век не будет иметь завершения, и праведники же будут пребывать в несравненной радости, а грешники в нескончаемом наказании. Ибо люди будут нетленными и бессмертными после воскресения из мертвых, и рай вечным, а наказание нескончаемым. Век же бесконечным и беспредельным, ведь век толкуется как вечно сущий, простирающийся в беспредельные и недосягаемые места, не имеющие вообще границы или завершения. Епифаний сказал: «Каково второе творение Бога, если первым созданием стали века?» Ответил праведник: «Небесное воинство, ведь поскольку Всевышний бестелесен, Он создал сначала бестелесный, мысленный и нематериальный мир». Епифаний промолвил: «Силы небесного воинства были приведены для бытия в этот мир в одночасье или одна за другой, как творение?» Святой ответил: «Он мог и одним словом выставить все небесные легионы пред грозным троном своей поразительной славы. Но знай, что подобно тому, как он сотворил один за другим видимые элементы находящегося здесь мира, так были созданы и небесные воинства. Сотворив же многообразный дух веков, он взял от него, как от земли, тело и создал по порядку чистейшие и святейшие силы небесных строев. Во-первых, херувимов, затем серафимов, затем престолы, господство, начальство, власти, силы ангелов и архангелов бесчисленных небесных сил, Михаила, Гавриила, Уриила, Рафаила и Самаила, имеющих первенство среди бестелесных сил. Ведь Самаил — это сатана, сброшенный с небес не потому, что не поклонялся Адаму, как поняли некоторые, рассказывающие сказки, потому что человек еще не был создан, но из-за того он был низвергнут, что замыслил установить свой трон на облаках и быть подобным Всевышнему. Так он позавидовал славе Господа. И поэтому сбросил его Господь сверху вниз со всей его ратью, с которой он задумал это. И вот, когда Бог выставил великие полки, которые не сосчитать человеческой мерой, как сказано единородное слово Бога блаженному Петру во время страстей своих, что «я мог представить более, нежели 12 легионов ангелов», то откуда упали они, туда поднимается хор спасенных, с тем, чтобы восполнился от людей 12-й строй ангелов Божьих. Ясно ведь, что во второй черед были завершены небесные воинства. Епифаний сказал: «А третьим что сделал Бог?» Ответил святой: «Он создал эрепа хаос, тьму и воду, огонь, туман и мрачные области подземного мира. Вода же не была стоячей, но, напротив, бурлящей и подвижной, ибо Дух Божий носился над водой, как говорит Священное Писание. И Он сделал ее течение прямым и упорядоченным, и согрел ее. Дух же тот не был Дух Святой, вовсе нет, как полагают некоторые, но Дух, который сам был сотворен, и от которого были созданы ветры». Епифаний спросил: «Как существуют родитель-отец, рожденный сын и Дух Святой?» Святой ответил: «Можно рассмотреть все это, исходя из строения человека. Ибо отец есть ум, сын – слово, дух – свободное дыхание, с помощью которого мы вдыхаем воздух. Ведь подобно тому, как кто-либо владеет собственным разумом, разум – словом, и они принадлежат единому целому вместе с телом, ибо душа является умственной, говорящей, духовной, и при этом сущность души – это одно, сущность ума – другое, а сущность – слово – третье, как я полагаю. Однако суть каждого из них одна, и природа одна, как очевидно, и энергия одна и та же, и воля их одна, за исключением тела. В соответствии с этим исследуй и божественность, и ты обнаружишь, что разумом является Отец, словом – единородный Сын Его, а Духом – Дух Святый. Потому что через эти три ипостаси единый Бог и воспринимается, и провозглашается подобающим Богу образом. Епифаний промолвил: «Можно ли считать божество антропоморфным?» Блаженный ответил: «Никоим образом, дитя, не является оно, как ты говоришь, антропоморфным, и не похоже ни на какое творение. Но ведь никто и не видел, каково оно, чтобы описать его форму. Однако Бог часто является зримым для избранных своих, представляя себя так, как того требует сила желающих увидеть его». Епифаний спросил: «Как может Христос, Бог и человек, имеющий одну ипостась и в божественности, и в человечности, называться единым же сыном с двойной природой?» Святой ответил: «Не смей говорить так. Слово Бога, как сказал Иоанн Богослов, стало плотью и обитало с нами. Не изменив божественной сути, но будучи Богом, слово это стало воистину человеком, имеющим смертную природу и волю, но сохраняющим невредимую природу и волю божества. И ипостась каждого из них была одна, сущности же – две. И един лик божественности его и человечности, ибо из божественного слова был выведен священный образ его человечности. Единым сыном он называется потому, что из одной ипостаси происходит человечность его и божественность, подобно тому, как и мягкая природа воды часто, когда замерзает, приобретает два названия, что легко доказать. Ведь когда это собственно вода, она имеет одно название. Когда же в лед обращается, по необходимости приобретает и другое, чтобы называться льдом. Таким же образом, наконец, и божественное слово, пока не стало плотью, считалось Богом. А после воплощения и божественное слово, и Сын Человеческий стали называться единым Сыном Бога, осуществившимся благодаря своему единству в двух последовательных сущностях. Епифаний спросил: «А видимое небо, какой покров оно имеет над собой?» Святой отвечает: «Как снизу облака его покрывают, так и сверху оно покрыто громадой вод. Ибо говорит Давид, покрывающий небо водами, предлагая в качестве ответа слово основание. Говорит Епифаний: сколько же, как кажется, небес существует? Одно, согласно Моисею. Или есть также другие?» Святой сказал: «Если Моисей говорил иудеям, живущим в тени и пригвожденным к светильнику, что вначале сотворил Бог видимое небо и землю, лишь одно назвав небом, то блаженный Павел, ставший законодателем новой благодати, воскликнул: «Бог знает, что этот человек был восхищен до третьего неба. Тот говорит, что небо одно видимое, а апостол же, что есть видимое и невидимое. Посему надо верить новому законодателю, ибо связанное с новой благодатью исполнено определенности и всякой истины и благочестия». Епифаний промолвил: «На небе существуют духовные воинства, и над ними Бог. Что же находится выше Бога? Открой мне, прошу». Святой говорит: «Клянусь Иисусом, когда ты спрашиваешь об этом, ты говоришь о возвышенном и недосягаемом. Однако я открою тебе и это. Над всеми духовными силами находится Бог, и справа от Него восседает Христос на грозном, как молния, престоле, а от Него исходит грозное сияние грозного света в сладостном благоухании, питающее все небесные войска. Выше Бога находится воздух, словно янтарь, белый, как снег, и он простирается в бесконечную вышину, а в нем — божественность, и снова уходит в грозную вышину, и в зияющее море тот воздух, и в нем — божественность. Итак, дитя мое, нет предела этой вышине, посмотришь ли ты в ту или в эту сторону, все одно и то же, потому что никогда не обнаружишь ты границы воздуха и божественности, ведь бездна воздуха взывает к бездне, как слуга к грозной сути божества и к молнии неизреченной божественности». Епифаний говорит: «Откуда ты столь точно знаешь об этом и говоришь так, будто всегда это знал?» Святой ответил: «Тот, чьи духовные глаза Бог откроет и осветит, многое знает и видит, а видя, впадает в экстаз». Говорит Епифаний: «Какую разгадку имеет реченное Господом? Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу». А святой ответил: «Поскольку великое око, предвидевшее будущее словно пророк, узрело, что предстоит Иерусалиму перейти в руки римлян для полного истребления из-за неверия его, и предрекло им следующее: если случится бегство зимою или в субботу, согласно их обычаю по субботам, они лежат распростерты и никак не могут подняться и бежать, то они безвозвратно попадут в руки врагов. Что же до зимы, то я полагаю, что оно говорило так из-за холода и необитаемости гор. Ибо если они убегут, то где найдут, чтобы укрыться, если велика жестокость зимы в горах? Однако истина была скрыта в этом намеке, и случилось, как оно предсказано, ведь рекло оно, что камня на камне не будет там найдено. И случилось так: по истечении некоторого времени пришедший из Рима Антиох, по слову Господа, довершил для них все несчастья, о которых Создатель ранее говорил намеками». Епифаний промолвил: «Что сказал пророк? День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания». Блаженный ответил: «Подойди ближе к Иордану, и найдешь искомое. Ведь Отец — это день или свет, и крещенный Сын — это день или свет, а Слово, которое в середине, — это Дух Святой, потому что в образе голубя Он туда спустился. Ведь апостол Павел говорил о Духе, и меч духовный, который есть Слово Божие, а предтеча — ночь по отношению к божественности». Иудеи, в свою очередь, более слабая ночь в отношении предтечи, а знанием является вера в Отца и Сына и Святаго Духа, провозглашенная Иоанном Иудеем. Епифаний говорит: «Вода, изливающаяся из дождевых туч зимой, с неба проистекает или из другого места в облаках собирается?» Святой ответил: «Я полагаю, радугу мою, говорит Бог, в облаках. Эта радуга таким образом, по повелению Бога, собирает морские воды, будто мех, и кладет в полости облаков. И когда Бог подаст знак отдать их земле, вырывается ветер с громким ревом из чрева радуги, а ветер тот гремящий, будоражащий, и лишь просверлит тучи внутри, создавая полость для воды, изливает ее по ширине облака, получившего, как я говорил, это отверстие. Поэтому тучи улетучиваются, чтобы быть готовыми принять воды. И вот когда придет первый грозовой ветер, уплотнит тучи, наполнит их влагой, тогда в свой черед поднимается другой ветер, пропитанный водою и тоже грозовой, и наполняет облака водой, насыщая их, как губки. А после этого открывается другое хранилище из содержащих воду, и вырывается ветер, находящийся в нем, вместе с громом прокладывая подступающий воде путь к облакам. Таким образом, всякий раз, как открывается хранилище вод, слышны раскаты грома, ибо гром предшествует воде. Однако часто идет дождь без грома, но эти стихии не проистекают сами по себе, а Господь Бог приказывает, чтобы его ангелы направляли их, как и все небесные стихии.